микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Социологические опросы и их интерпретация в прессе – вот тема нашего сегодняшнего разговора. У нас в гостях директор ВЦИОМ по международным исследованиям Николай Попов. Здравствуйте, Николай Петрович.
Добрый день.
И обозреватель газеты РБК «Дейли» Анастасия Матвеева. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте.
И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Когда вы читаете результаты опросов, имеет ли для вас хоть какое-то значение, кем именно проводились эти опросы? Обращаете ли вы внимание на источник? И второй вопрос. По какому поводу вам лично хотелось бы узнать мнение россиян? Опрос, на какую тему вы лично заказали бы социологической службе? Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода». Готовя эту программу, мы, конечно, не предполагали, что вечером 16 ноября случится несчастье. Уйдет из жизни бывший руководитель ВЦИОМ, который впоследствии основал собственный аналитический центр, Юрий Левада. Он не просто так уходил из ЦИОМа. В 2003-м он лишился руководящего поста в этом институте, и, как пишет сегодня «Время новостей», это произошло потому, что не остались незамеченными замечания властей насчет черных очков, через которые якобы смотрели на страну социологи Юрия Левады. Геннадий Зюганов сказал сегодняшнему «Коммерсанту», что в сложное время, когда режим сломал всех, Левада не согнулся. Сейчас основные аналитические центры выполняют политические заказы власти, а Левада действительно узнавал мнение народа. Вот так жизнь ломает все сценарии, и я предлагаю начать наш разговор все-таки с личности Юрия Левады. Николай Петрович, вы были с ним знакомы. Что за человек был Юрий Левада?
Я был знаком с Юрием Александровичем достаточно долгие годы. Мы вместе начинали в ЦИОМ в 87 году. Ну, точнее говоря, начинали, можно сказать, три наших патриарха российской, советской тогда социологии. Это Татьяна Ивановна Заславская, Борис Андреевич Грушин и Юрий Александрович Левада. Вот эти три человека начали фактически советскую прикладную социологию, изучение общественного мнения реально. Был создан центр, который впервые пошел в народ, стал проводить реальные репрезентативные опросы общественного мнения. Я работал в те годы вместе с Юрием Александровичем. Он был заведующим отделом теоретических исследований, я заведовал отделом социально-политических. Это было интереснейшее время. Все мы начинали впервые, все было внове. Сейчас вот мы говорим о проблемах взаимоотношения с властью, но тогда, естественно, мы бились за каждую, так сказать, возможность что-то сделать новое. Вот. Юрий Александрович, об этом все сейчас говорят, все это уже написано, я ничего особенного не добавлю. Он был одним из основоположников вообще социологии, теоретической социологии. Прикладной, его лекции известные были, причем в то время социология была в какой-то степени, ну, лженаука буржуазная.
Вот я только хотела сказать, можно ли сказать, что он был основоположником честной социологии?
Можно так сказать, он был не один, их была так, плеяда такая была, Грушин, Левада, Ядов, Здравомыслов, Шлепентох, Шубкин, вот эти человек 5, 6, 7, они шли против течения фактически, каждый из них получил свою долю пинков, кого-то выгоняли, кого-то прижимали, не давали работать. Юрий Александрович фактически долго после своих лекций, которые были фактически запрещены и в МГУ, и в других местах, он должен был подрабатывать где-то в библиотеке, там, здесь. И вот, слава богу, в 87-м году, когда все-таки волны свежей, так сказать, демократизации пришли, он был во главе, так сказать, на острие атаки создания новой прикладной социологии. И, безусловно, помимо того, что он был большой ученый, он был честный и смелый человек.
Николай Петрович, вот когда Геннадий Зюганов сравнивает работу Левада-центра с другими институтами, он ведь не одинок. Действительно, существует мнение, что, предположим, ВЦИОМ больше ориентирован на власть, и это понятно, он государственный, а вот Левада-центр – структура более независимая, по крайней мере, от государства. И вы, конечно же, следили за работой коллег, вы параллельно работали, и было ли у вас ощущение, что вы иногда по-разному даете картину социологических предпочтений, или у вас не было опросов на одни и те же темы и совершенно одинаковым вопросом, поэтому нельзя сравнивать?
Это сложный вопрос, и в то же время достаточно простой. Понимаете, мы конкуренты Что касается денег, мы на одном рынке работаем, мы все зарабатываем деньги, продавая свои социологические услуги.
Да, в смысле заказчиков.
Заказчиков.
Конкурент по заказчикам. Угу.
Но в плане науки мы коллеги. Поэтому, читая сайты, смотря результаты коллег Юрия Александровича в Левада-центре, ФОМ, Рамир Мониторинг и другие, ну их не так много, но, предположим, 5 центров в Москве, крупнейших российских, результаты, как правило, достаточно близки. Я не вижу больших расхождений.
Потому что работают профессионалы.
Потому что для нас, и для них, для всех, один раз ошибиться – это потеря репутации очень надолго. А если за этим еще будут уши торчать как бы за козухи, как говорят в прессе, да, то это вообще ужасно.
Но какой-то отпечаток государственность накладывает на вас, на ваши исследования, или никакого? Ну, просто так сложилось, случилось, что структура государственная, и все, не более того.
В основном, хотя не так сильно, как хотелось бы, это накладывает на то, что мы получаем, возможно, больше заказов от государственных структур.
Хотелось бы больше.
Я полагаю, что каждое министерство, у которого, кстати, есть в бюджете на НИР, так называемый, да, деньги на исследования различные, чтобы оно, прежде чем хоть какой-то закон придумать, обращалось бы к нам или к иным структурам и выясняло, что по этому поводу будет делать народ.
Спасибо. Мы продолжим после нашей традиционной рубрики о событиях в мире прессы.
Час прессы. Что происходит?
Саратовские журналисты провели целый ряд акций протеста против давления партии власти. Поводом к объединению стал судебный иск регионального отделения «Единой России» к газете «Саратовский репортер». По результатам рассмотрения этого иска редактору газеты Сергею Михайлову было предложено в течение года не публиковать критические статьи против «Единой России». Саратовская пресса совершенно естественно восприняла это как попытку введения цензуры. На акцию протеста вышли редакторы всех местных газет. Послушайте, что расскажет наш корреспондент из Саратова Ольга Бакуткина.
Ответные действия властей против инициаторов пикета были стандартными. Повышение арендной платы, возбуждение уголовных и административных исков в связи с рядом критических статей. На двух каналах последовательно была закрыта аналитическая программа Алексея Колобродова «Общественное мнение». 5 редакторов газет обратились с открытым письмом о защите свободы слова в Общественную палату Российской Федерации. А в октябре на пикет с требованием оградить региональные средства массовой информации от давления местных властей и единороссов в Москву выехали журналисты, представляющие 17 печатных и электронных газет Саратова. Рассказывает редактор журнала «Общественное мнение» Алексей Колобродов.
Поскольку нас здесь на местном уровне не слышали, более того, союз журналистов, который, в общем, обязан такие вещи отслеживать и как-то эти углы сглаживать, проявил совершенно штрейбрехерскую позицию, став на позиции «Единой России», мы устроили такую нерядовую, как мне кажется, и для саратовских СМИ, и вообще для региональных акций. Это пикет в Москве у Останкина. И после этого начался некий откат назад, достаточно для нас отрадный.
В то, что акции протеста принесут результат, до конца не верилось. И все же, для острой аналитической программы Алексея Колобродова нашлось эфирное время на одном из местных каналов. Причем руководство канала не выставило каких-либо политических требований к автору. Иск региональных единороссов к оппозиционной газете «Взгляд» отозван. Еще один иск, инициированный областным правительством, признан прокуратурой необоснованным. Говорит редактор газеты «Взгляд» Вадим Рогожин.
Нам неофициально были принесены извинения или сожаления в происшедшем. Мы себя чувствуем, в общем, победителями. И думаю, что из этого наши идеологические противники извлекли определенные уроки, а мы свой авторитет подняли.
Региональные средства массовой информации гораздо больше зависимы от властей, чем столичные. Но объединенные усилия медиасообщества принесут результат, уверен редактор газеты «Репортер» Денис Есипов.
Когда мы собирали первый пикет, то люди с большим страхом на него шли, что завтра последуют некие очень жесткие репрессии. Репрессии последовали, ну и что, они создали нам проблемы, но мы знали, на что мы шли. А когда медиасообщество объединится, они не смогут закрыть все программы, они не смогут закрыть все газеты. С нами будут считаться. Мысли построить всех в один ряд, чтобы все ходили друг за другом строем и писали одни и те же вещи, и говорили так, как думает сегодняшний режим, они остаются. Мы Будем ломать эти стереотипы.
Пока не обретшая формального статуса объединение саратовских журналистов настаивает на том, что главная его цель – борьба за реализацию своих профессиональных задач, а не против конкретной политической силы. Доказательством этого должна стать новая акция в защиту редактора районной газеты «Единая Россия». По мнению коллег, его хотят вывести из состава учредителей газеты незаконно. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Ну, впрочем, только что наш корреспондент сообщил, что появились и хорошие новости. Редактор саратовской газеты «Репортер» Денис Есипов принял участие в работе выездной комиссии Общественной палаты Российской Федерации по информационной политике и свободе слова в Казани. В Казани об этом мероприятии в нашем эфире рассказывал Павел Гусев, председатель комиссии. И доклад Есипова «Свобода слова в Саратове» произвел очень большое впечатление, настолько большое, что комиссия Общественной палаты приняла решение взять под контроль ситуацию со свободой слова в Саратовской области и даже подготовить на эту тему пообещала доклад для правительства Российской Федерации. Мы продолжим после анонса.
Как редакция реагирует на смену собственника газеты?
Знаете, как в анекдоте? Немного боится, немного волнуется, немного чего-то ожидает.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах «Радио Свобода». У вас в гостях директор ВЦИОМ по международным исследованиям Николай Попов и обозреватель газеты «РБК Дели» Анастасия Матвеева. Мы обсуждаем интерпретацию социологических опросов прессы и спрашиваем вас, уважаемые слушатели, когда вы читаете результаты опросов, имеет ли для вас какое-то значение, кем именно они проводились, обращаете ли вы внимание на источник? И второй вопрос, по какому поводу вам лично хотелось бы узнать мнение россиян, опрос на какую тему вы бы сами заказали. Пишите нам на пейджер в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода». Давайте начнем разговор с Анастасией Матвеевой. Настя, вы предпочитаете опросы, на какую тему выбирать для своей газеты и какими вы пользуетесь источниками, кому доверяете? Хотя их не так много,
да,
как Николай Петрович сказал, исследовательских центров.
Уже перечислил. Основные центры – это ВЦИОМ, это ФОМ, Левада-центр, Башкировые партнеры и Рамир-мониторинг, в общем-то. 5 таких основных источников, которым мы доверяем, на которые ссылаемся, и результаты которого имеют действительно научную, общественную значимость. И что касается вот меня, я постоянно обращаюсь к политическим исследованиям, исследованиям рейтинга политиков, рейтинга электорального, рейтинга предвыборного и также рейтинга доверия. Это касается политиков, партий, ну и каких-то общих исследований касательно общественно-политической ситуации в стране. Восприятие граждан различных реформ, различных нововведений, каких-то законопроектов, каких-то событий. Вот динамики восприятия граждан. На основании этого можно очень такую интересную картину нарисовать. И, как правило, это богатую пищу для размышлений, для различных комментариев дают вот такие исследования.
А у вас когда-нибудь возникало ощущение неких резких расхождений? Вот, например, одна служба дает падение рейтинга Дмитрия Медведева, другая, наоборот, рост. Какие-то вот такие вещи случались? Или, в общем, где-то картина ровная, как сказал нам Николай Петрович?
Нет, таких резких расхождений я не припомню. Там проценты они могут разные давать, но тенденции, как правило, близкие. Там, так, чтобы рейтинг одного политика упал у одной службы, у другой поднялся, такого не замечаю.
То есть можно ли сказать, что, в принципе, доверять, если уж доверять, так примерно всем одинаково? Каких-то предпочтений у вас, как у журналиста, нет? Что вот здесь у вас есть сомнения по поводу качества исследований здесь?
Я бы сказала, у меня есть какие-то предпочтения по тематике
исследований. По тематике, скорее,
да,
вот чем по качеству.
По тематике вот у меня нравятся исследования Башкирова и партнёры, и вот Левада-центра просто... Много из тематики, которая у них подобрана, просто меня заинтересовало. А что касается качества и уровня, здесь у меня нет предпочтений.
Угу. Ну, мы сейчас начнем все-таки разговор с Николаем Петровичем на ту тему, о которой сразу договорились, как пресса интерпретирует работу социологов. Николай Петрович, недели две назад в нашей программе «Час прессы», вот в рубрике «Что происходит», обозреватель газеты «Коммерсант» Алина Бородина обратила внимание на то, что ВЦИОМ, ваша организация, измерил интерес россиян к прямой линии президента. президента. Ну, ее это немножко удивило, потому что она говорит, зачем же измерять интерес какой-то телепрограмме, когда есть Гэллоп, организация профессионально измеряющая рейтинги. Но, тем не менее, по ее наблюдениям, получилось очень большое расхождение с теми данными, которые приводит Гэллоп, вот эта организация, которая профессионально занимается телеизмерениями. По данным Гэллопа, линию смотрел каждый десятый россиянин. Причем цифра телевизионных измерений говорит о том, что за 5 лет и по сравнению с прошлым годом интерес телезрителей к прямой линии с президентом уменьшился. И тут появляется сообщение ТАСС, согласно которому прямую линию с президентом, по данным ВЦИОМ, со ссылкой на вас, смотрели 72% россиян. Согласно этим же данным, аудитория прямой линии увеличилась на 6% по сравнению с прошлым годом. И вот дальше Алина Бородина заходит на ваш сайт, начинает изучать таблицы, и оказывается, что лишь 23% россиян смотрели прямую линию от начала до конца, 33% видели отдельные фрагменты, и 16% узнали о ключевых моментах из выпусков теленовостей. И все это, конечно, не одно и то же, что 72% смотрели. И еще одно любопытное сравнение она обнаружила с теми же данными прошлого года. Оказалось, что людей, которые вообще не следили и не знали о прямой линии, по вашим данным, больше, чем тех, которые смотрели от начала до конца. Вот первых, которые ничего не знали, не следили, 28%, а тех, что следили, 23%. И в целом, если разобраться, ничего праздничного тут нет, хвастаться особенно нечем, но исходное сообщение выглядит очень торжествующим. И Тартас 72% смотрели. У вас на сайте тоже есть это обобщение, 72% смотрели. Вот как вы расцениваете всю эту историю, что вы скажете? Как вы это видите?
23% Вообще, можно говорить часами про это, понимаете?
Не надо.
Хорошо. Значит, действительно, четверть населения не только не смотрела, ничего не знаю о выступлении президента.
Четверть.
Четверть. Угу. Просто не знают, что он выступает, что сейчас выступал.
Да, да.
Теперь, так. Остальные, значит, 3/4 что-то слышали.
Угу.
Есть такое выражение «политкорректность», да? Или еще «социально приемлемые ответы». Вот во всяком обществе, у нас в особенности, люди в вопросах, не из боязни, а вот из предоминирующей, так сказать, политической культуры в обществе, склонны отвечать, давать такие ответы, которые, как они, им подсознательно кажутся, приемлемы в обществе. Они говорят правильно. Они не говорят неправильно. Им хочется говорить так же, как все. Они чувствуют, что от них ждут.
Им хочется порадовать задавальщика вопросов.
Ну, и это тоже. Mm-hmm. Это отчасти. Но в целом это называется в социологии социально приемлемые ответы. Всегда в их сторону определенный крен, склон, так сказать, склонение. В этом плане, когда вот мы остальных 3/4, которые знают, мы их спрашиваем, все ли смотрели, частями ли, вот эти люди, которые говорят, видел отдельные фрагменты, я сильно сомневаюсь, что они хоть чего-то из них запомнили.
Угу.
Может быть, днем из кухни одним глазом посмотрел, может быть, вечером. Поэтому и даже 23%,
которые якобы от начала
которые до конца, от начала до конца, угу, такого быть не может. Футбол люди не смотрят от начала до конца. Все равно какие-то перерывы, кто-то позвонил. 23% это люди говорят, мы общественное мнение замеряем. Мы их не держим за руку и не проверяем их, понимаете? В этом разница медиаизмерений.
Угу.
Особыми службами, которые меряют с помощью приборов, куда у вас телевизор включен. Он сериал включен или он на Путина включен?
Это объективные
включен?
Данные, абсолютно объективные, да. Тут уже прибор не обманешь.
Это да. А мы замеряем ответы, как они думают. Сплошь и рядом люди думают по прошествии времени, если не так, как они говорили сразу после. Пройдет год, мы их спросим. Вы в прошлом году смотрели?
Угу.
Выяснится, что не 23%, а может быть 43% скажут. Как же смотрел? Все целиком.
То есть получается, что формулировать все ваши заголовки к вашим опросам нужно так. В прямую линию с президентом, по данным ВЦИОМ, говорят, что смотрели там, например,
ради
столько-то,
Бога.
Столько-то.
Да.
Как говорят люди, с которыми разговаривали социологи ВЦИОМ.
Да, это, когда место позволяет, мы всегда пишем. По данным, угу, населения, по данным опросов.
Да,
получается.
Да, да. Но, конечно, получается, вот потому, как это подается, почему мы не случайно говорим, как подается прессой, вот смотри, заголовок. заголовок новости. Заголовок, кстати, у вас на сайте тоже такой же, если честно вам сказать. 72% смотрели. А потом уже дается анализ, что все не совсем так.
Ну да, но это все-таки конечно, не научное, а что-то пресс-релиз.
И, конечно, понимаете? Никому в голову не придет к этому сообщению Туартас относиться так, что вот опрос, не опрос. Вот ему говорят человеку, который ленту читает, 72 смотрели. Значит, 72 смотрели.
Вот это разница между опросами и медиаизмерениями. Но, насколько я представляю, медиаизмерение тоже не абсолютный,
конечно,
это не как
нет.
градусник, ну, который меряет вашу температуру совершенно точно и объективно, более или менее. Все-таки медиаизмерение с помощью people-метров – это городское население в основном, да и то крупных городов. Вся страна еще не пронизана насквозь. Мы еще не дошли до того, что у каждого телевизора присоединен провод, который ведет в Кремль, и там, значит, uh-huh. всем все известно, кто чего смотрит. Такого uh-huh. нет. Uh-huh. Все равно тоже оценочная вещь.
Uh-huh. Ну, я правильный... Мне кажется, что правильный вывод делает Арина Бородина, которая говорит, что, во-первых, корректнее ваше исследование было бы подавать все-таки вот по этим графам. Смотрели частично, смотрели фрагментарно, не знали вообще. И корректно, наверное, подавать вот заголовок новости и начало новости, что не 72% смотрели, а по данным опросов как-то.
Да.
Потому что у вас написано там... ссылаются на вас по данным ВЦИОМ, а не по данным опросов, проведенных там,
ну,
ВЦИОМ
да.
и так далее. То есть вот все-таки подача новости должна
абсолютно
быть как-то
другой.
Абсолютно
правильно. Хотя трудно от газет требовать, чтобы они уж так длинно цитировали. По данным опроса
недавно... Хотя бы слово опросов.
Хотя бы слово,
хотя
да.
бы слово опросов, а не да. по данным ВЦИОМ. Хотя мы, конечно, понимаем, что речь идет об опросах, но все-таки вот это. Вот видите, получается вот такое вот непонимание, между прочим, у людей. Что же произошло с этой прямой линией? Тотально ее смотрели или наоборот, как пишет Бородина в своем «Коммерсанте», смотрел это всего ничего каждый десятый. Разница, получается, в информации очень большая для людей.
Разница есть. Поэтому я не то что в виде упрека, но некоторого совета uh-huh. прессе, если это можно сделать, все-таки действительно цитировать тщательнее.
Uh-huh.
Во-вторых, все эти оговорки говорят, что это опрос, когда проведен, если он отличается сильно от стандарта, а стандарт там 1500, допустим, опрашивается,
uh-huh.
а если это в одном городе или в группе городов, и опрошено всего лишь в 1000, а то и 800, это же надо сказать, это совсем другой опрос.
Конечно. Но если вот ставить точку на этой истории с прямой линией, то все-таки вывод, что радоваться нечему, что торжествовать там мне не о чем совершенно. Как я понимаю, что интерес россиян не увеличился к этой прямой линии, как пытались сделать вид, ссылаясь на ваши, между прочим, данные.
Ну, вы знаете, с точки зрения вот организаторов этого дела, я уже как зритель,
угу.
повеселее становятся эти передачи.
Повеселее?
Да. Потом, опять же, по другим данным, вот президент, он с народом общается. Какой бы вы предпочли форму общения? Интервью, когда четыре журналиста сидят, его терзают, он отвечает.
Угу.
Или вот эти телемосты.
Нет, когда терзают, хорошо, так ведь никто не терзает.
Допустим. Или вот обращение к Думе, да, ежегодное, послание президента Федеральному собранию. Люди выбирают вот эти мосты, им больше всего такая форма нравится.
Ну вот вам лично нравится, как зрителю?
Ну, она становится лучше.
Хорошо. Мы продолжим программу после краткой сводки новостей, а в час дня выйдет ток-шоу «Личное дело». Ведущая программы Татьяна Шара сформулировала тему «Сложно и просто сложно. Исчезновение детства и взрослости как социальных конструктов, а по-простому, почему дети стали как взрослые, а взрослые как дети». Татьяна Шара ведет программу.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Поисково-спасательная операция в Охотском море завершена. На берегу острова Кунашир найдено тело второго погибшего моряка, затонувшей накануне в районе Курильских островов рыболовной шхуды. 12 членов экипажа были спасены. Государственная Дума России сегодня, как ожидается, окончательно утвердит поправки в избирательное законодательство, отменяющие минимальный порог явки избирателей на выборах. Финляндия, нынешний председатель Евросоюза, попытается убедить Польшу снять вето на начало переговоров о заключении нового соглашения между ЕС и Россией. С этой целью сегодня в Варшаву отправляется премьер-министр Финляндии Мати Ванханен. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что намерен остановить дальнейшее ухудшение отношений с Россией. Заявление прозвучало в интервью британской газете Financial Times. Переговоры Саакашвили с президентом России Владимиром Путиным пройдут, как ожидается, в Минске в конце ноября. Президент США Джордж Буш прибыл в столицу Вьетнама Ханой для участия в ежегодном форуме АТЭС, Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В рамках форума запланированы, в частности, переговоры Буша с лидерами России, Китая, Японии и Южной Кореи. Одна из главных тем – северокорейская ядерная программа. Во Франции социалистическая партия избрала своим кандидатом на предстоящих весной президентских выборах бывшего министра по проблемам экологии Сигален Руайяль. Как ожидается, основная борьба на президентских выборах развернется между представителем социалистов и кандидатом правящих правых, нынешним главой МВД Николя Саркози. На волнах радио «Свобода» вы слушали краткий выпуск новостей.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах радио «Свобода». У вас в гостях директор ВЦИОМ по международным исследованиям Николай Попов и обозреватель газеты «РБК Дели» Анастасия Матвеева. Мы обсуждаем интерпретацию социологических опросов прессы и спрашиваем вас, уважаемые слушатели, когда вы читаете результаты опросов, имеют ли для вас значение, кем именно они проводились? И второй вопрос, по какому поводу вам лично хотелось бы узнать мнение других россиян? Опрос на какую тему вы бы заказали социологической службе? Мы включаем в этой части телефон прямого эфира. Он единый, бесплатный для всей страны. Это 8 гудок 800 222-12. А также ждем ваших сообщений на пейджер. По телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свободы». Я читаю первые пейджинговые сообщение. Ирина Волкова пишет: «Мои соболезнования родным и коллегам Юрия Левады. К сожалению, Всевышний очень бывает несправедлив. Есть много более достойных, в кавычках. Но, наверное, в аду уже места не осталось. А как раз мнения Левадовского центра были самыми уважаемыми и достоверными, во всяком случае, для моей семьи. Разве может быть объективным соцопрос в стране, где тот, кто честно работает, беден, а ворюга и махинатор сверхбогат?» Так формулирует слушатель Гвоздев. «В принципе, в этой стране честного быть не может». И, кстати сказать, Николай Петрович, в порядке шутки, я вам читаю анекдот из вчерашней «Комсомольской правды». В общем, на эту же тему. Согласно данным статистики, 90 из 100 опрошенных россиян полностью одобряют государственную политику, а 10 всегда поддерживают. Остальные 150 миллионов никто никогда не спрашивал. Как вы относитесь к таким мнениям о том, что, в общем, в этой стране не все чисто вообще? Вообще, поэтому и социологическим опросам нечего доверять.
Не, я с этим не согласен. Ну, если есть ворюги, это не значит, что мы не можем параллельно провести у простого народа, спросить точку зрения, мнения по разным вопросам. Более того, чем больше неравенства и всякие прочие проблемы, и, как в народе говорят, бардака, тем больше мы должны выяснять у людей, как они относятся ко всем этим разным проблемам, в том числе к неравенству и к ворам, и к богатым. Вот недавно мы провели опрос по поводу, кто самый богатый человек в стране. Там выяснили 5 известных фамилий, да?
Как кажется людям, опять-таки.
Да, как кажется людям, да. Естественно. Фамилии все на слуху, вы все их знаете, владельцы заводов, этих самых газет, пароходов. И по каждому из них, вот первые пятерки, да и первые десятки, порядка 70-80% наших людей как раз и говорят, что это, извините за выражение, цитирую нашего уважаемого спрашивающего, ворюги, их состояние, их собственность нажита нечестным путем.
Вот богатый, это значит, факт, украл.
Да. Мне бы хотелось знать, чтобы эта десятка, это мнение этих людей о себе узнала.
А вот интересно, совпадает ли мнение, я вот просто не знаю ваших данных этого опроса, совпадает ли мнение россиян о том, кто богат, с той пятеркой, которая, там, по данным журнала Forbes, которые действительно богатые? Или они многих считают богатыми, в то время как эти люди таковыми не являются?
Ну, безусловно, там элемент, так сказать, медийности присутствует. Да, о ком чаще пишут, тот и богаче, так? Но при этом данные все равно фамилии очень близкие.
Близкие, да, конечно. То есть люди знают, ну, народ, да, разберется.
Десятка миллиардеров, которые у нас в Форбсе, они все здесь у людей есть.
Георгий Санкт-Петербурга пишет: независимый источник и правильная организация опроса, конечно, имеют решающее значение. Ну, конечно, имеют значение, да. Так, почему-то просят разъяснить, Иван из Москвы, является ли Российская Федерация правопреемником законов Советского Союза. Я вопрос совершенно не понимаю.
И как это связано,
и как это связано с нашей темой. Ваши опросы и текущие законы не освобождают от исполнения пакета приоритетных кодексов гражданского, трудового и так далее. Конечно, не освобождают. Но какие у нас сообщения сегодня, какие-то не очень понятные. Ясно, почему Путина смотрели меньше, пишет Александр. В прошлый раз приказал бабушке из Ставропольской деревни провести воду и не сделали, вторично пришлось жаловаться куда уж больше. Что это за президент, который позволяет плевать на свои приказы? Если я приказал, то все сделать по-моему и сразу, иначе сгною. Вот так должен вести себя президент, по мнению Александра. Я бы хотела предложить провести опрос. Знают ли граждане России, что их зарплата минимум в 4 раза меньше, чем в Польше, соответственно и пенсия? И почему Путин готов увеличить зарплату в 2008 году, а не сейчас, пока нефть дорогая, спрашивает Татьяна Васильевна. Ну, как вы профессионально классифицируете вот постановку вопросов этих двух?
Нужно ли провести опрос относительно сравнения? Да,
сравнение. Можно ли провести опрос на тему, знают ли россияне, что их соседи в Польше живут лучше, чем они?
С удовольствием ставим. Это действительно так. Хотя это вот наша спрашивающая сейчас, возможно, знает про Польшу.
Она-то знает, конечно.
А
ей,
другие...
ей интересно. Так вот, ей интересно, знают
понимаете,
ли все, как
дело?
Она.
Да. Вот да. Много бывает очень, как это сказать... занятных, интересных и важных вопросов, которые хотелось бы задать, но мы должны исходить из того, что это должно быть все-таки просвещенное мнение, чтобы люди что-то знали. Понимаете? Мы спрашиваем, ну, впрочем, это относится к важной теме, но мы не можем так же сравнивать. Как вы думаете, в России выше зарплата или в Зимбабве?
Да, и, все, и довольно странная формулировка. Знаете ли вы что? Это довольно странная формулировка вопроса. Так можно спрашивать по любым поводам. А вы знаете, что там-то так-то и так-то? А вы знаете, что это? Это, наверное,
правильно,
все-таки вы так
у нас
не
масса
ставите
есть приемов социологических, как задать вопрос так, чтобы он не наводил на правильный ответ. Вот, допустим, как вы думаете, вот набор стран, 10 штук, так. Где зарплата там, допустим...
Расставьте приоритеты.
Да, расставьте рейтинг или рэнкинг, где выше, где ниже. Ну, а потом вы, вычленив из них, спросите, как вы идете во сколько раз или на сколько процентов, если вы считаете, вот, значит, где-то в Голландии выше, чем у нас? Это чуть-чуть выше или это в разы выше? Вот я полагаю, что действительно люди не очень представляют, насколько наша зарплата средняя или там, минимальная отличается в худшую сторону от иных примеров.
Ну, хорошо. Да. Звонят, да. Звонят нам уже наши слушатели. Пожалуйста, Виктор из города Королёв. Здравствуйте.
Добрый день. Если позволите, одно короткое замечание и вопрос. Короткое замечание такое. Вот я постоянно слушаю ваши передачи, и мне вот кажется странным, что вот любой факт, фактик, событие, явление, даже такое вот как естественная смерть уважаемого человека, вот как-то используется для того, чтобы как-то вот лишний раз легнуть российские власти. Это немножко как-то вот пошловато. Вот не давали там работать Леваде, вот зажимали. Вот это вот, конечно, это не украшает.
Виктор, Виктор, это факт биографии. Прочитайте, а вот Виктор, поднимите все сегодняшние газеты, и вы прочитаете эту историю в каждой из них.
Это, по-моему, общеизвестный факт.
Да, да, это общеизвестный факт.
У меня вопрос, который вот пересекается с вашим вопросом к нам, или с радиослушателям. А он так. Нельзя ли провести вопрос? Общественное мнение, вот с такой формулировкой. Считаете ли вы нормальным, что российские власти предоставили американской радиостанции вещать в России на средних волнах, в то время как американские власти категорически отказываются предоставить средние волны для такого же вещания аналогичной российской радиостанции?
Виктор. Скажите, пожалуйста, можно я вам задам вопрос? А, уже отключился? Нет, тогда мы не будем ставить такой вопрос, потому что Виктор должен был бы рассказать, какая из российских радиостанций претендовала на средние волны в Америке, что такое средние волны в Америке и как выглядит законодательство американское по этому поводу, а также российское. Ну вот Виктор, видите, ставит вопрос и сразу отключается, значит, ответ ему совершенно не интересен. Эдуард из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте. У меня, в общем-то, вопрос к вашему гостю, который идет с Сомом, как бы я понимаю, с государственным мнением, тем, который тем руководил Левада, правильно, да?
Ну, государственная, конечно, организация в ЦИОМ теперь, да.
Ну понятно. Вот как он относится к тому, что, в общем-то, в течение всех перестроечных лет и затем в дальнейшем всех лет, которые проводились реформы в России, они проводились вопреки всем тем социологическим вопросам, которые проводились. То есть, например, задавав там вопрос там, в 91-м году, вы там за то, чтобы проводилась там либерализация цен, то огромное, то есть абсолютное большинство людей, это самое, в России говорило, что нет там. Надо ли там проводить реформу, которая бы предусматривала частную собственность на средства производства? Абсолютное большинство людей говорило, что нет, не надо. То есть все реформы в течение всего этого времени проводились вопреки социологическим вопросам. Социологические вопросы говорили, что народ против этого. А тем не менее, власти эти реформы проводили.
Эдуард, спасибо. Очень хороший вопрос. Пожалуйста, Николай Петрович, учитывает, есть ли у вас ощущение, что власть хоть как-то считается с тем, что думают люди, а то, что они думают, можно узнать у вас?
Безусловно, это очень важный вопрос, важная тема. Мало считаются. Не хочется сказать, совсем не считаются, но очень мало. Что в советское время, что сейчас. В советское время, ну, я имею в виду в перестройку, в переломном периоде, нас действительно мало особенно обращали внимания. Но и сейчас, вот, допустим, мы проводили неоднократные опросы по поводу готовящейся монетизации льгот. И предупреждали во всех, где только можно, в газетах писали, в своих пресс-релизах и так далее, что народ опасается, все больше опасается. Прошло первое слушание в Думе, и мы говорим, народ категорически против. Прошло второе и третье, и приняли, и мы говорим, совсем не нравится, нет. Ноль внимания. Угу. А потом вдруг бабушки вышли на улицу и говорят, как мы не ожидали, как не ожидали, читайте опросы.
Вот, пожалуйста. И, кстати говоря, сразу сюда же у меня вопрос. Николай Петрович, есть ли у вас ощущение, что вы иногда делаете опросы, которые неудобны, неприятны для власти, для каких-то ключевых фигур в российской власти, например, там падение рейтинга, что-то еще, и... Бывает ли у вас такое на работе, что вы можете даже притормозить результаты, публикацию результатов, потому что уж очень они могут кому-то не понравиться?
Нет, я что-то не припомню такого, чтобы мы притормозили результаты. А какие результаты еще тормозить, когда, за исключением президента, все органы и ветви власти у нас пользуются очень низким доверием и одобрением населения?
И они сами об этом знают.
Они сами... И им как бы... Как бы это помягче сказать, им на это глубоко наплевать.
То есть на зеркало они не пеняют, нет, короче не говоря. Это вот и хорошо характеризует, что хотя бы к вам, кстати, они претензии не предъявляют, да, что народ к ним плохо относится.
Кстати, вот интересный факт для прессы, что среди более уважаемых одобряемых институтов, ну, на первом месте президент, которого там одобряют 70%, на втором месте, угадайте с трех раз, пресса, средства массовой информации.
Одобряемых.
Да, 55% доверяют. Только... По сравнению с какими-нибудь партиями несчастными, которым 20%.
Только хотела вас спросить, какие исследования на тему прессы вы проводите? Вот вы как раз уже и сказали.
Да, ну, время от времени. Мы не меряем прессу, вот кто чего смотрел каждый день, так сказать.
Да.
Мы
измеряем скорее общее отношение.
Доверие, недоверие, чего хотели бы больше, чего меньше и так далее. Вот такие некие принципиальные вещи.
Ну, Настя, у вас по поводу прессы, вот вы сотрудник газеты, вы раньше работали в изданиях, у вас есть... задача к социологам, что бы вам хотелось узнать об отношении людей к прессе? Что именно? Какие нюансы? Как люди к ней относятся? Может быть, какая-то у вас формулировка своя?
Вы знаете, у меня как бы задача немножко другая, как политического обозревателя. У меня задача как вот посмотреть, как люди относятся к политикам, их динамика, их отношения, улучшение, там, ухудшение. Но что касается прессы, я просто заметила вот такой момент очень простой, очень, очень банальный, что как только начинают как бы мыльный пузырь пиаровский надувать наши телеканалы какого-нибудь политика, так сразу его рейтинг идет вверх. То есть зависимость абсолютно пропорциональная, просто даже как-то, честно говоря, обидно за наших людей, которых так легко одурачить.
Николай Петрович, вы это заметили, да?
Естественно.
Которых так легко, вот им там лапшу на уши какую-то навешаешь, что вот этот там человек, он такой, он постоит за народ, там, за страну, вот он там день и ночь печется, там... Вот повышение рейтинга Медведева, да, оно же, в общем, скачок серьезный, вот по вашим же исследованиям. Вот мы писали как раз об этом заметку. И, честно говоря, как-то...
Если бы не было бы телевизора, вы считаете, с его поездок и репортажей, не было бы этих опросов, этих цифр.
Это даже никто о нем не узнал. И не обсуждает, что это прямая зависимость абсолютно. И все комментаторы в этом сходятся, и что вот, конечно. что пресса работает как надо.
Что достаточно объектом опроса сделать Собянина, лидера, как сказать, руководителя кремлевской администрации, и, конечно, вы получите 0,0, потому что его не покажут по
телевизору. Человек не публичный, и нет задачи раскручивать его имидж. А в отношении тех политиков, которых специально раскручивает народ, как всегда, у нас вот сразу начинают вдруг ему верить. Ну, обидно просто за наш народ, что вот им так легко управлять. Ведь рейтинги и социология нам мощным является оружием манипуляции в руках в руках власти, в руках политиков. И этим пользуются от выборов к выборам просто беспардонно. И очень правильный закон приняли, что запретили публикацию за несколько дней до выборов вот этих социологических исследований, потому что...
Тоже манипуляция.
Это манипуляция серьезнейшая. Просто вот, ну, наш народ, как стадо баранов, вот ему сказали, вот-вот там повысился рейтинг, ага, давайте вот за них проголосуем, наверное, это имеет смысл.
Значит, у них есть шансы,
ну,
да. Значит,
ну, по данным пройдут. Тех же социологов, просто люди принимают решения очень часто даже на самом избирательном участке. То есть не то, что за несколько дней, там, это вообще хорошо, если за несколько дней, а часто просто пришли, там, вот там тетя Маша, соседка, там поставила галочку, вот там, ну, давайте я тоже поставлю.
Четверть.
Николай, вы соглашаетесь, что социологи имеют такую... Соглашаетесь, что социологи имеют такое влияние на общество, социологические опросы?
Ну,
вот так
имеет
могут.
Отчасти. Это так называемый эффект этого самого Фалдов, Сюртука или там Бендвеган и так далее. Люди хотят голосовать, как все. Что я буду с меньшинством, как дурак останусь?
Безусловно.
Что называется? Как все, весь народ, и я также. Это, ну, это один эффект.
Я не говорю, что социологи ангажированные, но политики их используют.
Понятно. Да, они используют, безусловно. Угу. И мы не можем это утаить, мы это показываем, это используется, безусловно. Но по сравнению с силой средств массовой информации, ну, мы пигмеи. Потому что основной у нас воспитатель, няня, промыватель мозгов – это два канала телевизионных. Вот по нашим же измерениям у нас 75% информации люди получают из телевидения, еще 10%, 15% из радио, и 10% делится на всех остальных, в том числе газеты, к сожалению. Народ не читает газеты, откуда можно было бы подчеркнуть, вот эти Собянина. Да. Собянина что-нибудь прочесть.
Угу.
Но газеты, чтение упало в 10 раз по сравнению с пиком, когда вот начиналась демократизация. Тогда люди по 5 газет выписывали. Сейчас хорошо, если 5% читают газеты. Потому что когда они в вопросах говорят, кстати говоря, у нас получается 25. Угу. Потому что они включают бесплатные газеты объявлений,
угу.
в которые
угу.
населедку заворачивают.
Да.
Которые получают
бросают.
Бесплатно где-то. А если брать реальное чтение, это остается 5% народа, остальные получают с телевидения. Поэтому, естественно, если еще учесть, что в половине мест доходят только два канала,
да.
а 40%, 40% получают только один или два канала.
То, о чем можно говорить.
Да.
Конечно.
Вот это все, откуда они получают информацию. Поэтому
то есть там эти влияют, а вы всего лишь фиксируете масштабы этого влияния, сумасшедший масштаб этого влияния
поэтому
двух телевизионных каналов.
У нас несоизмеримо с другими странами.
Телевидение.
Конечно. Государственного телевидения.
Потому что несоизмерима абсолютно монополия этого телевидения
да.
на этом
ну
информационном
да, это
поле.
Это тут проблема не средств массовой информации, а проблема власти, которая вот таким образом свои проблемы решает.
Которая монополизировала информационное пространство телевизионное. Потому что, да. как бы ни говорил президент Путин о том, что 100 каналов, 200 каналов, да, но все-таки охват территории, конечно же, делится. Вот эти два канала делят Россию между собой. Владимир из Московской области. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня два мнения и вот ответ на ваш
да,
вопрос.
Да, пожалуйста.
Значит, первое мнение. Значит, все вот центры, хоть и государства, они должны функционировать как общественные организации. То есть им государство должно выделять деньги, а они должны быть независимы в работе своей. Это первое мнение. Второе мнение, значит, многие результаты опросов, которые проводятся, используются с чисто пропагандистской целью. То есть, когда у власти устраивают результаты, они подключают все средства массовой информации, которые зависят от власти, и это становится достоянием гласности для всех. А те результаты, которые не очень их устраивают, они как бы где-то публикуются, но замалчиваются основными средствами массовой информации. Вот. И теперь вот какой бы вопрос бы я хотел бы прояснить, ну, произвести опрос на какую тему, да? Это вот среди населения простого и среди чиновников. Как лучше жить в России? По закону или по понятиям? Под понятиями я подразумеваю, как лучше по закону с чиновником договариваться или просто с ним договориться, просто как принято. То есть имеет другие как бы моменты, не по закону.
Ну, Владимир, конечно, чиновники ответят, что по закону надо жить в России, это безусловно. Ну, будем все-таки считать это шуткой, да, что такой опрос.
Как вам сказать, вот мы проводили неоднократные исследования, но вот я лично в сотрудничестве с фондом Индем, Атрамир мониторинг, сейчас мы проводим по коррупции различные вопросы. Нам достаточно легко получить от граждан ответы на этот случай по закону, по совести, можно ли давать, можно ли там брать откаты. Бизнесмены охотно отвечают. Ну, надо только осторожно спрашивать, не сколько вы даете, а найти форму корректного задавания вопроса. Но очень сложно пробиться к чиновнику. Вот они вам просто ничего не скажут.
Так нет, вот слушатель говорит, спросите чиновника, как лучше жить, по законам или по понятиям? Ну как же, они ответят по закону, но какой же чиновник вам скажет, нет, давайте жить по понятиям. Ну что вы, конечно, он ответит так, вы сами нам в начале программы нам рассказывали.
Будет,
если очень сильно анонимно, но даже анонимно, он побоится сказать, что хорошо бы жить по понятиям, как мы, собственно, и живем. Давайте, я забыла напомнить, что мы слушаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях директор ВЦИОМ по международным исследованиям Николай Попов и обозреватель газеты РБК «Дели» Анастасия Матвеева. И вот наши слушатели заказывают ВЦИОМу темы опросов, которые бы они хотели провести среди других жителей России. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. На пейджер пишите 96143-740-4940, абонент Радио Свобода. И Иванов пишет так. Наиболее желательно произвести опрос среди населения, какие формы критики оппонента на выборах вы считаете допустимыми в сравнении с такими же формами, видимо, критики в США и Европе. Ну, я не знаю, как тут, что имеется
нужно
в виду.
Нужно знать, какие формы,
да,
критики,
наверное,
в США и Европе.
Наверное, нужно это знать. Приемлемо. Это опять говорится вот о знании среди опрашиваемых.
Да, ну, у нас сейчас, по-моему, форму критики всякую запретили по последними поправками.
Ой, вы знаете, я вот что... Да, да, кстати, любую форму критики. Да. Эти последние поправки?
Да, вот последние поправки, которые в втором чтении вот, были приняты.
Но представители власти?
Нет.
То есть соперник, который сидит на должности? А если он просто претендент?
Нет, речь идет вообще о том, что нельзя зарегистрированным кандидатом критиковать друг друга. У нас такие поправки приняты уже. Мы уже дальше продвинулись вперед.
Николай Петрович, к сожалению, я забыла, ушел вопрос слушателя, который нам звонил, а ведь он очень важный. Я вам еще раз его напомню. Он сказал так, вернее, это было его мнение, а я хочу проверить, верно ли это мнение. Он сказал так, вы, социологи, даете удобные и неудобные для власти результаты опросов. И вот удобные они раскручивают, а неудобные они там прячут в долгий ящик. У вас возникает такое ощущение иногда?
Ну, в общем, конечно, если мы получаем какие-то данные, которые какие-то органы власти, ветви критически, значит, освещают, то они без особой радости их тиражируют. Допустим, Дума у нас хронически идет в числе последних органов власти, которым люди доверяют. Вообще считают, что она не нужна. Зачем? Это какие-то группы людей, которые плюются друг в друга, обманывают нас, закон выпускают ненужные, неверные, и нас не слушают. Ну, я не думаю, что каждое утро Дума начинает с того, что зачитывает последние результаты отношения населения к себе. Действительно. Но для этого все-таки у нас еще есть пресса, где мы,
вот
у нас
пресса
есть сайт.
Точно не будет никого щадить.
Да, мы на сайте вывешиваем результаты. Пресса вольна что-то, как сказать, выпятить, рассветить, на что-то не обратить внимания. Но, тем не менее, какие-то яркие результаты, которые мы получаем, пресса быстро реагирует, и завтра же мы это видим в том или ином изложении, интерпретации.
Ну вот Иван возвращает нас из Санкт-Петербурга к той части разговора, где вы говорили, что не обращают внимания власть на результаты опросов. И вот он и спрашивает, ответьте, пожалуйста, кому нужны социологические опросы в стране, где власть совершенно не интересуется мнением народа? Власть игнорирует. Кому нужны тогда эти результаты?
Ну, самому народу, все-таки это зеркало, понимаете? А зеркало не быстро работает. Может, человек увидит себя с утра и помятым, да? Он не мгновенно что-то сделает, но, может быть, начнет бегать потихонечку, исправит свой лик. Так и здесь, в конце концов, демократия медленно воспитывается. И отношение, правильное отношение к обществу, к власти, это годами накапливается. Я считаю, что то, что мы делаем, это камень, значит, капля, и камень точит.
Спрашивают ли социологи у президента, чем он руководствуется, назначая министрами горе-специалистов, Трушин? Но это очень сложный должен быть вопрос, что министр такой-то назначен, не имея на то никаких, к этому никаких данных, никакой профессиональной подготовки. Спрашиваете ли вы, социологи, у президента? Да.
Нет, мы с народом все-таки, с народом, с массами, с широкими слоями общаемся.
Да, действительно, я как-то не обратила внимания.
Мы президента Солсин спросили, и одновременно народ. Но, видите ли, насчет вот конкретных назначений в общественном мнении это довольно рискованная вещь, потому что, кстати, мы делаем рейтинги министров, просто подряд, там, 10-15 ведущих министерств. Но и опять народ не сильно знаком, чем занимается, там, я не знаю, ведомство Грефа, так видит его по телевизору. Вот. Поэтому экспертные, это как бы экспертные оценки, надо говорить со знанием дела. А мы, в конце концов, говоря о правительстве и о чиновниках, замеряем скорее больше эмоциональные отношения.
Галина Ивановна пишет вам так. Когда у меня спрашивают опросы по телефону и на улице, я всегда знаю, что они хотят услышать, и говорю все наоборот. Так что вот так, и слушайте это мнение.
Прекрасно это, если имеет место.
Да. В недавнем прошлом в бывшей уже стране был проведен не какой-то опрос, а референдум. Хотите ли вы жить в обновленном союзе? Вы знаете, как отреагировало население и власть? О чем после этого можно говорить Ивану Санкт-Петербурга? Референдум – это, да, большой опрос.
К СССР.
Угу.
Тогда.
Хотите ли вы жить в обновленном союзе? Ну, это мартовский референдум.
Да, мартовский референдум. Да. Он был не очень правильно составлен социологически, и ответы на нее можно было интерпретировать с точностью наоборот. И так. Что значит
обновленный, да, союз?
Так хотите ли вы жить или хотите в обновленном и так далее?
Там три вопроса в одном.
В одном, да. Николай из Подмосковья, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, у меня вот такой к вам вопрос. Uh-huh. А кто у вас вообще трудится? И вот ихняя оплата? Или это какие-то студенты-добровольцы? Потому что это очень важно.
В качестве тех, кто спрашивает, вы имеете в виду, Николай, да?
Да, совершает вот опрос на улицах. И второй, вот у меня очень важный вопрос. Выбираете ли вы как-то слои населения? Потому что я помню вторые выборы Ельцина, и помню, как-то по телевидению ходили по банкам и брали интервью, за кого вы хотели бы проголосовать. Было такое мнение, и соответствующее. То есть, как бы, ну, явно дело, да, люди, которые более имеют какой-то, будем говорить, бизнес, и благодаря этой власти, да, его обрел, то есть, конечно же, он будет все-таки как бы сторонником этой власти. Вот, и вот это тоже очень важный вопрос, то есть, как бы, есть ли у вас какой-то общий, например, это крестьяне, например, это среднее какое-то звено или высшее звено, то есть, есть ли у вас учет? Вот таких два вопроса, если можно.
На целый учебник. Значит, постараюсь быстро. Значит, первый вопрос относительно того, кто работает.
Угу. Кто проводит опросы?
Кто проводит опросы? Поскольку мы проводим во всей стране, в регионах, 33 региона у нас, 33 области, грубо говоря, участвуют. Там на месте наши люди, представители, занимаются то, что называется рекрутированием. Подбирают этих людей. Они должны по возможности более-менее постоянны. Мы стараемся, во-первых, потому что у нас народ боится, мы стараемся, чтобы это были женщины. Женщины средних лет, чтобы им можно было открыть дверь, пустить, нормально поговорить. Стараемся, чтобы это были люди с высшим образованием. У нас полно освободилось людей, там, библиотекарей и всех прочих культурных людей с образованием и так далее. Поэтому это вот такого типа люди. Что касается выборочных вот этих слоев, нет, мы как раз идем наоборот. Мы стараемся опросить народ случайным в общем методом и таким образом, чтобы туда попались все эти слои. По возможности пропорционально их весам. У нас там 30 миллионов крестьян, значит, соответственно, 30% должно быть.
Ну, это тема для очень большого разговора, как именно вы работаете. Анна Андреевна, которая внимательно слушает наше радио, предлагает провести опрос на тему, как можно скорее закрыть радио «Свободы». Ну, что же вы тогда будете слушать и кому же вы будете писать? И мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах радио «Свободы». Вашими гостями были директор ВЦИОМ по международным исследованиям Николай Попов, обозреватель газеты «РБК Дейли».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130.